Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да будут все едино». Как этого достичь? Я извиняюсь, получилась небольшая накладочка, тут звук был включен, поэтому повторно получилось. Значит, тема называется «Да будут все едино. Как этого достичь?». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами... Когда говорили на эту тему, мы прочитали из Ефесянам 4 главы, 16 по 24 текст. Я сейчас коротенько вам напомню, о чем мы с вами говорили, и потом мы продолжим с вами исследовать эту тему. Как вы помните, 16 текст гласит такие, там записаны такие слова. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вы знаете, я понимаю людей, которые привыкли верить тогда, что не надо ничего делать, что надо просто молиться о том, чтобы мы стали едиными, а делать ничего не надо, вникать не надо, от нас это вообще не зависит. Тут действует сатана, поэтому нам тут делать как бы нечего, пусть действует Бог. Хочу разочаровать некоторых людей с такими убеждениями. Попробуйте, ничего не делайте, просто, извините, так болтайте, кто что хочет, да, слушайте сплетни, передавайте их друг другу, да. Поступайте с неприязнью к человеку и молитесь Богу, чтобы Бог вас с кем-то сделал едиными и любимыми. Да? Я не хочу там, как говорится, что-то очень категорично говорить, я вам просто говорю, что ничего у вас с такими подходами не получится. Что посеет человек, то и пожнет. Будем упрекать, будем обижаться, будем замыкаться, будем спорить. Да? Значит, вот если мы это с вами будем сеять, мы обязательно пожнем отчуждение, враждебность, появятся споры, разногласия, неприязнь и, как говорится, развод. Разойдемся, как в море корабли. Еще раз хочу вам напомнить, значит, заметьте, чтобы мы созидали самих себя в любви, чтобы мы объединялись, то мы должны, заметьте, взаимно всяких скрепляющих связей. То есть это и слова, это и поступки, это и умение простить, это и не ответить с раздражением. Это и взять себя в руки, и не говорить, когда, может быть, в моем сердце там бушует какая-то буря, да? Вот поступая таким образом, да, мы, заметьте, будем взаимно поступая скреплять себя с другим человеком. Я пытаюсь со своей стороны делать что-то, обуздывая свою плоть. Человек, с которым я пытаюсь найти общий язык, тоже будет поступать подобным образом. И вот заметьте, что мы, действуя именно в таком ключе, обуздывая свою плоть и поступая как надо, а не как ей хочется, да, заметьте, мы сами себя будем созидать в любви. О чем эти слова говорят? О том, что наша любовь будет крепнуть, ровно в такой степени, в какой мы будем противостоять внутренней нашей неприязни, раздражительности, да, обидчивости, гордости и тому подобное. Еще что хотелось бы напомнить. Дело в том, чтобы мы достигали единства, то, заметьте, чтобы мы все поступали правильно, каждый со своей стороны вносил свою лепту для того, чтобы мы объединились, да? Заметьте, для того, чтобы поступать именно вот так. Надо знать, как поступать. Надо понимать, какой поступок, какие слова, какое отношение наше по к другому человеку будет производить тот или иной результат. Чтобы знать это, мы должны жить так, чтобы мы не были похожи на прочие народы, которые поступают по суетности ума своего. То есть, другими словами говоря, нам надо думать, нам надо вникать на эту тему, да, рассуждать, разговаривать друг с другом, читать, молиться, то есть, чтобы Бог нам дал мудрости, чтобы мы понимали, что хорошо и что плохо, и чтобы мы могли осмысленно, разумно, да, поступать. Заметьте, прочие народы, поступая по суетности ума своего, то есть не вникая в эти вещи, а живя чем угодно, что есть, что пить, во что одеться, да, деньги как заработать, купить, продать, там отдохнуть, заметьте, наше сознание занято чем попало, кроме вот этого занятия, о котором я сейчас с вами говорю. И они, живя именно так, обратите внимание, помрачились в разуме. Вы слышите, да? Рассудок стал абсолютно чуждым. Или вот эта информация, вот эти мысли, о чем мы должны думать, она стала чужда для нашего разума. Разум помрачился, разум помутился, он уже на эту тему не умеет и не любит размышлять. И заметьте, люди, помраченные в разуме, отчуждены от жизни Божьей. То есть заметьте, что такое жизнь Божья, что такое отчуждение от жизни Божьей и что такое прилепление к жизни Божьей. Вот когда мы думаем о своем поведении, когда мы думаем о том, почему у нас возникают проблемы, когда мы молимся об этом, чаем, общаемся, делимся мыслями, наблюдаем, вникаем, да, вот это называется жизнь Божья. Я не говорю о том, что мы не должны там ни есть, ни пить, ни одеваться. Речь идет только о том, что мы не должны всецело быть этому посвящены. У нас должны быть определенные приоритеты, о чем мы постоянно должны думать. Потому что мы все хотим быть счастливыми, все хотим быть едиными, все хотим, чтобы нас кто-то любил, да, при этом мы сами кого-то не хотим упорно любить. И чтобы мы были любимы, мы должны с вами думать на эту тему. Это самое важное. Если я счастливый, если я любимый, если я единый, если я уважаемый, да, ну так в этом же самое большое счастье. Не в том, что я посмотрел какой-то фильм. Не в том, что там я чем-то занимался, может быть, любимым для своей плоти, да. А вот именно, когда ты с кем-то находишь общий язык, когда ты скучаешь за кем-то и кто-то за тобой, когда вы встречаетесь и не можете наговориться, когда присутствие друг друга вас вдохновляет на еще большую любовь, ведь это и есть самое большое счастье. Так вот, обратите внимание, размышление на тему о моей святости, о моем поведении, о том, что я сказал, как я сказал, какого духа были мои, с каким духом были произнесены мои слова, да, когда я анализирую ситуацию, и когда я молюсь и читаю, и прошу Бога, Боже, дай мне уразуметь, что я не так делал, заметьте, вот это есть жизнь Божья. Если мы погрузились в Фейсбуке, в Твиттеры, в Одноклассники, там еще куда-то, да, если мы погрузились просто в компьютер, фильмы смотрим, песни слушаем, даже христианские, но мы просто слушаем и получаем какое-то удовольствие. Если мы живем только работой, только о том, как там на работе, чтобы был успех, как деньги сделать, как отдохнуть, заметьте, вот это мы отчуждаемся от жизни Божьей. И в конечном итоге мы доходим до бесчувствия, то есть разум наш не способен слышать голос Божий. И мы предаемся вот этим похотям, вот этим страстям и поглощаемся настолько, что делаем это с ненасытимостью, превращаясь как бы в животных, которые живут только тем, что есть, что пить, во что одеться. И мы с вами говорили в конце прошлого общения, да, что чему мы научились. Тут, конечно, вопрос, это Павел пишет тогда, потому что об этом тогда в церкви говорили, да, об этом учили людей, поэтому он так и пишет, что мы в нем научились. Вот чему мы научились в нем, и в нем тут, может быть, даже неуместно говорить, а в церкви чему нас научили? Так это то, что мы ничего не можем. Так это то, что мы даже не должны пытаться что-то делать. Не надо не вникать, не надо крест нести, не надо бороться, не надо бодрствовать, надо просто отдать, вот, дать команду Богу, его ангелам, и пусть они этим занимаются. Еще раз хочу напомнить, что Писание должно разочаровать таких слушателей. Обратите внимание, в нем мы научились чему? Истине, которая в Иисусе. Обратите внимание, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Заметьте, мы это должны делать. Если мы не отложим, если мы не определим границу между прежним образом жизни и образом жизни нового человека, если мы не будем сопротивляться побуждениям того прежнего ветхого образа жизни человека, да, ничего у нас не получится. Не можем мы служить Богу и Мамоне, не можем Богу служить и Ваалу. Если мы будем поддаваться на провокацию наших сердец и будем с раздражением вести себя, да, но не получится у нас с людьми находить общий язык. Не получится у Бога, чтобы Он нас с кем-то объединил. Ну, не будет этого, понимаете, да? От нашей позиции будет зависеть. Дух Божий будет подсказывать, если мы будем делать. Но если мы будем противиться и делать наперекор, то есть, другими словами, вообще, можно сказать, о какой вере идет речь, я имею в виду, о какой вере нашей может идти вообще речь. Бог говорит одно, мы делаем другое, и мы называемся верующим. Ну, в Бога мы верим, а Богу нет. Так вот, обратите внимание, что такое истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего, то есть сгнивающего, разлагающегося в обольстительных похотях. Теперь слушайте. Обновиться духом ума вашего. Обратите внимание, нужно менять сознание. Нужно в своем сознании акцент смещать в сторону жизни Божьей, в сторону духовной жизни. Вот это обновиться духом ума нашего, да? Это, заметьте, то мы жили по суетности ума своего, введя образ жизни ветхого человека. Заметьте, об этом думали, об этом мечтали, к этому стремились. Теперь обратите внимание – поменять направленность занятости нашего ума. И дальше, смотрите, облечься в нового человека. Задаю вопрос тем, которые говорят, что не надо ничего делать. Кому написано облечься в нового человека? Кто должен облекаться? Помните, не так давно, второе послание Коринфянам, 5 глава, там вначале я вам такие слова напоминал, что мы не хотим совлечься, но хотим облечься. И как облечься? Не сами облекаться должны, а чтобы вот это плохое было поглощено как бы Богом. Чтобы Бог без нас это сделал каким-то чудесным образом. Вот здесь написано, мы должны, заметьте, прежний образ жизни ветхого человека, мы его должны понимать, чтобы его отложить, мы четко должны знать, что хорошо и что плохо у нас в нашем естестве. Далее, мы должны четко понимать, что такое новый человек и каковы его параметры. Мы должны понимать, как он строится, этот человек, из чего он состоит. И мы, вот заметьте, чтобы облечься, мы должны знать конкретно, что и как и когда мы должны делать. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ну, а теперь мы продолжаем нашу тему, да? И я хотел бы вот из вот этой, из этого послания Ефесянам, 4 главы, 4 главы, значит, которую мы с вами прочитали, уже, можно сказать, прошли, да, я хочу напомнить вам 4 текст. Это «Одно тело и один дух». Я все не буду читать, просто что хочу сказать, чтобы было одно тело. Вот у нас у всех одно тело, да? Оно не разделено. Тут все члены тела соединены воедино, да? Так вот, заметьте слова какие. «Одно тело», я чуть-чуть по-другому скажу, «возможно, если будет и один дух». Вот если бы в членах нашего тела не было одного духа, разум превозносился бы над глазом, а глаз говорила бы: руке ты мне не надобна, а рука бы сказала: а ты мне тоже глаз нужен, точно так же, да? Не служили бы эти члены тела общему делу, и тело не было бы делом. То есть каждый бы проявлял такие, будем говорить, сепаратистские нотки, типа каждый независим, каждый отделен от всех, и каждый хочет жить отдельно. Но я вам должен напомнить, глаз отдельно существовать не может, потому что кровеносные сосуды переносят туда все, что необходимо, и уносят тоже все, что лишнее там уже образовалось в процессе жизнедеятельности. Мозги не могут работать, если туда же с желудка, с кишечника не поступят необходимые витамины, микроэлементы, да, полезные вещества. Кислород, если не будет поступать с легких, ну не будут эти мозги теми мозгами, какими они являются в данный момент. Поэтому здесь вот это наше тело является совершеннейшим образцом того, как можно стать одним телом. Для этого нужен один дух. То есть одни мысли, один настрой. И вот что это за настрой, что это за один дух, мы с вами сейчас будем читать и рассуждать. И 16 текст хочу напомнить из Ефесянам 4 главы. Там тоже часть, я только беру слов. «Посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена». То есть эти два стиха о чем говорят? Что для того, чтобы мне и кому-то прийти к взаимопониманию, единству, да, каждый из нас взаимно должен что-то делать, чтобы вот то, что мы делаем, были вот теми связями, которые нас скрепят любовью. Значит, вы поняли, да? Каждый из нас должен делать в одном духе. Так вот, что это за один дух? И что каждый из нас должен будет делать, чтобы мы могли прийти к единству и взаимопониманию? Я хочу прочитать Римлянам 12 глава с 1 по 12 текст. Обратите внимание, как вот данная глава, да, насколько гармонично дополняет Ефесянам 4 главу. Да, там написано «одно тело, один дух», а вот тут расписано, что такое один дух. Какой один дух должен быть в каждом из нас? И еще раз подчеркиваю, что вот, чтобы вот этот дух был в нас, мы со своей стороны должны все делать для того, чтобы этот дух был в нас. Чтобы мы противились иному духу, который нас разделяет и сталкивает лбами. Читаю с первого текста. «Итак, умоляю, братья, милосердием Божьим», заметьте, какие слова, «представьте тела ваши в жертву живую». Обратите внимание, что значит жертва живая. Мы, наша жизнь должна быть жертвой. Да, мы должны распять себя, то есть принести в жертву обидчивость, недовольство, зависть, раздражительность, желание спорить, там, доказывать, превозноситься, кого-то унижать, себя превозносить, да? Заметьте, вот это все надо будет принести в жертву Богу. И заметьте, жертва должна быть живая. Это не то, что мы убили там, да, животное принесли уже в мертвом, как говорится, состоянии Богу. Речь идет о том, что мы живые. Жертва совершается в живом нашем теле. И заметьте, жертва какая должна быть? Принесите в жертву живую, святую, обратите внимание. Тела должны быть святыми. А теперь слушайте, еще сказано. Благоугодную Богу. Не всякая жертва благоугодна Богу. Если мы не приносим в жертву свои плотские похоти, если мы им потакаем, это не жертва, и тем более не благоугодная Богу. И еще заметьте слова какие. Для разумного служения вашего. Что значит для разумного служения вашего? Вот когда мы привыкли, нас так научили, мы так верим, что надо, не надо парить свои мозги, не надо сильно рассуждать, не надо сильно много думать, надо будет просто нам представить свою проблему Богу, молиться горячо, громко молиться, чтобы Бог сам вот это все сделал. Обратите внимание, если мы просто, не вникая, не рассуждая, не задумываясь, просто обратились к Богу и передали эту проблему Богу, на тебе, Боже, что мне не гоже, сам занимайся этим делом, да? Заметьте, наш разум вообще не принимает никакого участия. Наш разум вообще деградирует. Наш разум вот потому и приходит до такого бесчувствия, потому что нас научили, не надо думать, не надо вникать, не надо бороться, не надо усилий никаких делать. Мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем. Вот потому религия опиум для народа. Вот именно потому наша вера, наша религия вызывает отвращение у многих разумных номерских людей. Заметьте, служение наше, то есть заметьте, бодрствовать, трезвиться, видеть в себе пороки, далее приносить их в жертву, распинать, умерщвлять, да? Заметьте, это и есть служение наше, и причем оно должно быть разумным. Дальше. И не сообразуйтесь с веком сим, то есть не подстраивайтесь как под этот мир. Не живите, как он. Заметьте, с веком сим имеется в виду с миром сим. Ибо все, что в мире, обратите внимание, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, тут вообще ничего разумного нет. Что такое сообразоваться с миром или с веком сим? Жить по похотям. Я обиженный, вот в обидчивости наговорил, в обидчивости насплетничал, в обидчивости настраивал кого-то против кого-то, да, в обидчивости начал спорить с кем-то, да. Вот не сообразуйтесь, это обозначает. Не живите плотскими похотями, распинайте, умерщвляйте, приносите жертву, поступайте по духу, поступайте по уму, а не по плоти, и не будете исполнять вожделений плоти. Далее. Значит, не сообразуйтесь с веком сим. Почему? Вы помните, они дошли до бесчувствия, да? Благодаря чему? Благодаря суетности ума своего. Ум не развивается, ум на службе у нашей гордости и у наших похотей. Вот дальше написано, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вы видите? Что такое преобразуйтесь обновлением ума вашего? Это, заметьте, наш ум должен постоянно размышлять. В таком случае Бог будет давать нам все более глубокие, более красивые, разумные, мудрые советы. У нас будут появляться мысли более глубокие, более совершенные. Вот это называется преобразование нашего ума. То есть, как Windows обновляется, должен наш разум точно так же обновляться, преобразовываясь при этом. Значит, заметьте, чтобы мы находили общий язык, вы видите, что надо нам делать. Какая задача возложена Богом на нас. И не надо удивляться, почему мы не находим общего языка ни с кем. Почему мы, живя в таком, как говорится, мире, где полно людей, мы сами по себе одиноки. Дело в том, что мы ничего не хотим. Дело в том, что мы отвергаем рецепт Божий, отвергаем Писание, отвергаем конкретные места, которые обращают наше внимание на то, что мы должны с вами делать. Если мы этого делать не будем, ни о каком единстве у нас не может идти даже речи. И мечтать нет смысла об этом. Значит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам, заметьте, познавать постепенно и постоянно, мы должны познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обратите внимание, если будем вникать, то вот эта воля Божия, она будет все более и более усовершенствоваться в нашем сознании. Мы ее более глубоко будем понимать, чем понимали до сих пор. А теперь обратите внимание, то есть вы поняли, вот мы должны быть такими, да? А теперь я вам прочитаю, какого одного духа мы с вами должны быть. Третий текст. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Заметьте, первое и, можно сказать, главнейшее. Вот на что нужно обратить наше внимание. Помните, я вам уже говорил по этой теме. Нас разделяет гордыня. Каждому из нас по своей гордыне свойственно думать, что только я разбираюсь, что только я эксперт, что только мое мнение правильно, что если кто-то не согласен со мной, то значит заблуждается, и даже враг, да? Каждому из нас в силу нашей глупости и ограниченности свойственно думать о себе более, нежели должно думать. То есть, другими словами говоря, мы себе приписываем несуществующее преимущество. Несуществующий ум, несуществующую сообразительность, несуществующую грамотность, несуществующую силу, ну что угодно. Мы приписками занимаемся. Помните, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Так вот, если мы думаем о себе, что мы все знаем, все понимаем, самые умные, самые просвещенные, самые образованные, самые сильные, самые сообразительные, да, я вам должен сказать, именно вот когда вот такие сходятся, между ними всегда искрит. Всегда напряг. Возникает, можно сказать так, электрическая дуга, два умника собралось, и никто не хотел никому уступать. Ну, эти люди обречены на то, что они никогда не будут объединены с кем-то, и обречены на то, что они будут одиноки. Ну, если кто-то и будет рядом с ними, то это те, которые подчинятся им и будут поддакивать на каждое ихнее слово. Но это не друзья, это не единство, это просто кому-то, знаете, скучно. Он решил, и он еще по натуре, наверное, такой любит под кем-то быть, да, поэтому он, как говорится, к вам и примазался. Но это, я говорю, не дружба, это не понимание, да, это просто, будем так говорить, в силу обстоятельств кто-то кому-то подмазался. Значит, заметьте, не думайте о себе более, нежели должно думать. Вопрос, а как не думать о себе более, нежели должно думать? Ну, я-то думаю, мне-то кажется, что я очень-очень там умный какой-то, да? Так вот, смотрите. Вникай в себя. Вот мы что-то сказали, что вроде бы разбираемся в чем-то. Запомните. далее вникайте, далее понаблюдайте, как в жизни получилось, исполнилось или не исполнилось наше пророчество. Если заметите, что говорили одно, получилось другое, не пытайтесь доказывать, что это вот потому, не, а потому я все равно не ошибаюсь. Но вот если бы не ты, если бы не он, если бы не они, если бы не партия, не Брежнев, да, выбрось из этих мыслей, из головы и слова из своего рта. Это гордость житейская. Умру, но не сдамся. И заметьте, если бы мы вникали в себя и в учении занимались им постоянно, вникать – это значит анализировать все, что говорим, все, что думаем, все, что утверждаем, по поводу кого, по поводу чего-то с кем-то спорим. Вникайте, размышляйте, что вами двигало, какой мотив был в ваших вот этих вот спорах, да, доказательствах, препирательствах. Далее наблюдайте, что получилось, как получилось, хорошо или плохо. И если вы будете вникать в себя, вы увидите, сколько много раз мы ошибались, приписывая себе несуществующие у нас какие-то там привилегии или там особые какие-то способности. А потом, когда мы увидим и разы, и два, и пять, и десять, и пятнадцать мы ошиблись, надо честно сказать, не такой я умный, как мне казалось. Надо помалкивать, надо быть поскромнее. Вот если мы будем вникать в себя и будем просто наблюдать за собой, мы будем видеть, будем осознавать разумно, что мы действительно гордые люди, и наши попытки спорить, доказывать, обижаться, ругаться, да, это не что иное, как попытка показать свое превосходство над кем-то. При этом мы не имеем абсолютно никакого превосходства над этим человеком. Видите, да? А у нас такое: «Господи, удали от меня, не знаю что». Заметьте, мы должны вникать, мы должны заметить свою гордыню, мы должны заметить свои промахи, и мы должны с вами, проанализировав, вот познание, почему говорится, да, проанализировав, начать бодрствовать, чтобы меньше умничать, меньше доказывать и спорить. Так вот написано: думайте скромно по мере веры. Заметьте, эта речь идет, какой один дух должен быть у всех нас, если мы хотим с вами объединиться. Надо перестать выражать свои претензии, свои обиды, свои недовольства или заявлять о своих каких-то амбициях. Думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. О какой вере идет речь? Речь идет о вере, не о той, что мы там думаем о себе, какая у меня вера, а вера, которая подтверждается жизнью, практикой. Вот то, что вы сказали, и то, что действительно получается, вот это говорит о чем? О том, что да, вот в этой области у вас все получается. Более-менее вы правильно понимаете этот вопрос. Но я вам должен сказать, что у каждой ситуации есть свои нюансы. И если сегодняшние нюансы для нас не были проблемой, и мы не ошиблись в своих, я буду это говорить в кавычках, пророчествах, да, то это не говорит о том, что мы вообще можем теперь задрать нос и всегда категоричными быть в своих утверждениях. Завтра будет какая-то похожая ситуация, но с каким-то нюансом. И этот номер, вот эта наша так называемая мудрость, не пройдет. Значит, вы поняли, для того, чтобы не гордиться, надо быть реалистом, надо реально понимать, что мы говорим и насколько это соответствует или оправдывается, или подтверждается, или опровергается в жизни. Будем вникать, будем скромны, потому что будем видеть, разумно видеть свои промахи. Не будем вникать, ничего у нас с вами не получится, и наши молитвы будут только до потолка. Далее. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Ну, вы поняли, рука что-то делает, ноги ходят, глаза видят, уши слышат, мозги думают, сердце чувствует, там качает кровь, допустим, да, легкие, кислород, как говорится, в организм принимают, да? Вы видите, да? Заметьте, да, можно было бы всем органам друг перед другом чем-то превозноситься. В одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, то есть занятие, чем занимается каждый орган нашего тела. Так и мы, обратите внимание, аналогия какая, так и мы, многие, составляем одно тело, добавляю, если у нас один дух, мы не превозносимся, да, друг перед другом, не спорим и не доказываем друг другу о том, что именно мы достойны пальмы первенства, да. Значит, и мы многие, если вот с таким духом, составляем одно тело во Христе. Слушайте, а порознь один для другого члена. А что такое порознь? Если я обижаюсь на вас, я уже порознь. Если я не ищу, как найти общий язык с вами, я уже порознь. Если я считаю вас каким-то там недотёпой какой-то или каким-то дурачком или дурочкой, я уже порознь. Если вы на меня обижаетесь, вы уже порознь. И заметьте, мы никогда, не победив в себе вот эти предрассудки и пороки, никогда не объединимся. А теперь обратите внимание дальше, какие слова. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то есть, заметьте, мы все имеем различные дарования. Но у нас такая, как говорится, проблема, мы всегда приписываем себе дарования, которых даже нет. А если даже есть, то задираем нос и думаем о себе очень и очень нескромно. Что приводит вместо единения, приводит к конфликту. Заметьте, вот церковь или там... Кое-какие лидеры, каким образом пытаются исполнить слова, да будут все едино. Просто устанавливается, будем так говорить, круг доктрин или ряд доктрин, учений. Что-то категорически утверждается, да, и все должны верить и не сомневаться, как в церкви. Вот у нас есть список доктрин, вот мы в это верим, вот мы так понимаем. Вот вы так должны верить, да? И если будете не верить, будете спорить, будете протестовать, значит, как говорится, да будет отлучен. Вы будете вне организации. То есть, ну, это не единство. Это просто, знаете, кто-то установил какой-то церковный порядок, кто-то кого-то подчинил, но, заметьте, нет разумного служения. Мы зачастую в то, во что верим, если нас спросить, мы не можем объяснить, почему это так. Если берешь и говоришь, смотрите, вы так понимаете, да, вы так верите, да, смотрите, вот тексты, которые говорят обратное. Я не хочу слушать, я вот верю так, и я сомневаться не буду. Это сомнение, это от сатаны. Вы поняли, да, какое единство? Дальше. Значит, имеешь ли пророчество, я на что хочу обратить ваше внимание, что даже если кто-то в церкви является пророком и имеет пророчество для церкви, смотрите, как сказано, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, это как? Скромно. Вы замечали, ну, если кто-то из вас был в какой-то церкви, а туда приезжали заезжие, там, заокеанские или из-за бугра пророки. Это, знаете, высоко задратая голова и нос. Это, знаете, такая категоричность. Это такое чувство власти. Вот я сказал, и все. Заметьте, пророк, чтобы не было в церкви споров и разделений, пророк не должен гордиться. Если он пророчествует без всякой меры и веры, вот просто я так считаю, меня Бог избрал, и мне, как говорится, все ваши мнения ни к чему. Заметьте, вот это называется гордыня. Когда гордыня, человек Божий не может быть пророком, если он гордый. Если я гордый, я автоматически обидчивый. Если кто-то что-то мне скажет, я автоматически начну с ним враждовать. и пророчествовать буду не потому, что Бог мне открыл, а моя обида будет заставлять меня пророчествовать. Конечно, это слово надо брать в кавычки. Буду пророчествовать против того, кто со мной не согласен. Я буду призывать на него Божьи кары, я буду проклятие на него призывать. Я буду говорить, что он с духом сатаны и так далее и тому подобное. Хотя я сам в этот момент являюсь орудием сатаны. Заметьте, пророк, чтобы он не вступал в конфликт с церковью, не должен быть гордым, а должен быть скромным. Почему? А потому что и никакому пророку абсолютно все не открыто. Да, в какой-то области кто-то может действительно прорекать нечто полезное для церкви. Но ты не все и не во всех вопросах разбираешься. Поэтому говори скромно. Не говори категорично, не настаивай, не спорь и не доказывай. Это уже первый признак того, что ты не пророк Божий, ты амбициозный человек и движет тобой дух гордости, дух сатаны. Дальше. Имеешь ли служение? Ну, тут и диакон или диакониса, тут и там пастырь, да. Тут там, я не знаю, руководитель хора, член совета, руководитель какого-то там отдела в церкви, да? Неважно, какое служение, так заметьте. Имеешь ли служение? У нас служение – это привилегия. У нас служитель – это начальник. И у нас они, как правило, служители ведут себя как барчуки. Это иногда написано на лицах. Это походка, это манера разговаривать, такая высокомерная, знаете... Понаблюдайте, в общем, сами увидите. Так вот, имеешь ли служение, пребывай в служении. Обратите внимание, что эти слова говорят. О чем говорят? Оставайся служителем, не лезь в начальники. Я чуть-чуть перефразирую на семейную тему. Быть главой семьи, отцом – это служение. Но зачастую глава семьи начинает чувствовать себя начальником и начинает устраивать диктаторские какие-то условия проживания всех членов семьи. Ты служитель, ты служишь семье. А если ты хочешь, чтобы твои слова воспринимались правильно, да, как глава семейства, то делай так, чтобы твои слова подтверждались жизнью. Чтобы твои решения были разумными, чтобы твое мнение действительно приносило благо семье, и когда это все будут видеть, а ты при этом будешь служителем, то тебя и полюбят, и начнут уважать. То же самое и быть матерью. Это не начальница. Это жена. Это друг. Это хозяйка. Но не надо пальцы вером выставлять. Далее обратите внимание. Учитель ли? Оставайся или пребывай в учении. Заметьте, учитель ли? Почему так сказано? Имеется в виду, да, может быть работа учителя. Да, может быть, ты кого-то учишь. Ну, в данном случае, вот я, ну, можно сказать, и служение какое-то несу, хотя вроде как бы не несу, там специально никто меня не назначал, просто говорю, но это тоже своего рода служение. Да, я вот, можно сказать, и что-то пророчествую вам, но обратите внимание, да, я и учитель, но я должен пребывать в учении, я должен оставаться учащимся, потому что я не все знаю, я не все могу там пророчествовать, и очень правильно. Вот что знаю, то говорю про, уже точно, да. И то знаю, что по жизни могут быть в какой-то ситуации поправки. Бог как бы говорит, что да, ты что-то знаешь, у тебя практически там то-то получается, ты разбираешься. Но в какой-то ситуации ты можешь что-то не понимать, там будет своя изюминка, свой нюанс. Поэтому не говори очень категорично. То есть вы видите, да, оставайся служителем, а не будь начальником. Учитель, оставайся учеником, который тоже не все знает и тоже учится. Поэтому не превозносись над теми, кто является твоими учениками. Что-то пророчествуй, пророчествуй скромно, потому что можешь ошибиться. Далее обратите внимание, увещеватели. Увещевай. Что значит увещеватель? Увещевать, убеждать, упрашивать, да? Ну, пробиваться к душе человеческой, чтобы его в чем-то убедить и направить на нужный путь. Так вот написано «увещевай». Но когда мы кого-то увещеваем, да, вещаем мы что-то, говорим, а он не слушает, у нас интонация начинает повышаться, у нас начальническая жилка начинает проявляться, и мы начинаем что-то категорично с властью говорить, да, или бывает даже такое, а пошел ты знаешь куда. То есть, другими словами, мы не выдержали вот этой миссии быть увещевателем. Продолжай увещевать, не подчиняйся, не поддавайся на провокацию, психануть, сорваться, повысить тон, да, или еще что хуже, кого-то куда-то послать. Не кричи, не раздражайся на человека. Увещевать имеется в виду с духом любви, с духом милосердия, духом сострадания. Далее, раздаватели, ну, в церкви кто-то, как сейчас, допустим, гуманитарку раздает, да? Раздавай в простоте. А ведь человек, который раздает, он уже чувствует, что вот в этой кладовке он начальник. И если кто-то приходит у него просить что-то там, ну, знаете, у кого какая нужда, а у него, как говорится, склад, да, под его ответственностью, он начинает не в простоте раздавать. Так построились, так замолчали, иначе закрывают двери, выдавать сегодня ничего не буду. Вот это уже, заметьте, начинается гордыня, начинается превозношение и начинаются начальнические нотки. Дальше. Начальник ли, ну, какой-либо начальник, это, видите, тут такие слова, и служитель, это тоже вроде как начальник, да. Пророк, это тоже вроде как начальник, да. Начальник ли, заметьте, начальствуй с усердием, то есть, заметьте, от души делай, сердцем делай, а не строй из себя там какого-то великого начальника. Далее, благотворители, благотвори с радушием, то есть с любовью, с милосердием, состраданием, да, не переходи, что я вот благотворитель, но чуть что меня кто не послушался, у меня радушие пропадает, я начинаю на повышенных тонах кого-то учить и кого-то ставить на место. Обратите внимание, это вот один дух. Вот то, что написано, вот то, на что мы с вами должны обратить свое внимание. Мы должны вот этим заниматься, мы должны в этом вникать, мы должны бодрствовать, чтобы не переходить вот эту грань между служением и начальствованием. Дальше читаем. Любовь да будет непритворна. Вот обратите внимание, зачастую у нас она притворна. Да, мы кого-то не любим, но при этом любим что-то говорить такое. Ой, сестричка, ой, братики и сестрички, я вас всех люблю, я бы вас всех обнял. Ну так обнимай. Ну вы знаете, не хочет человек обнимать. Ну говорить надо, а потом он наговорит кучу вот таких красивых слов, а потом думает, что любовь же она есть, я же только что о ней говорил. Заметьте, притворная любовь, чтобы мы не говорили. Вот мы скажем кому-то о любви, а разговаривать нечем. А мы чуждаемся друг друга. А мы избегаем встречи. А потом слышим, еще где-то кто-то на кого-то наговаривает. Или кто-то кого-то против кого-то настраивает. Заметьте, мы должны сами себе сказать честно. Я притворяюсь в любви или не притворяюсь? Но иногда мы не притворяемся, не любим и не притворяемся. А вот не любим, вот так прямо и говорим, непритворно. Ну, я должен сказать, что это тоже неплохо, хотя бы не лицемерием. Но это плохо, потому что это не способствует нашему единению. Так вот, мы должны заметить, мы должны проанализировать, какая наша любовь. Притворное или непритворное. Далее. Отвращайтесь зла. Какого? Ну вот кто-то с нами, ну, заметьте, мы же люди все разные. У каждого разный духовный возраст. У каждого свое в жизни образование, воспитание, характер, да, склад ума. Не все сразу мы можем вот так, знаете, как говорится, как строй солдат, как шеренга солдат в ногу одновременно же, ну, идти, допустим, да. Вот кто-то понял, начинает делать. Кто-то при этом еще что-то не понял, и где-то по старинке его занесет, и он что-то не так сделает или не то скажет. И заметьте, и он нас провоцирует на то, чтобы мы психанули, чтобы мы сорвались, чтобы мы, ну, сказали что-то в ответ неприятное. Заметьте вот эти слова. Отвращайтесь зла, заметьте, мы должны проконтролировать, вот как вот это зло у нас внутри начинает возбухать, как оно нас хочет поработить, подчинить, чтобы мы все-таки это зло каким-то образом проявили в адрес вот этого человека, да, вот написано, вы заметьте, вы прободрствуйте, вы противостойте вот этому злу, да, вы отвратитесь, не подчинитесь ему. Далее. Прилепляйтесь к добру. Вот какая-то ситуация, кто-то что-то сказал, и вот по сердцу мне хочется ему сейчас так сказать, или, как говорят, так между рог дать, да, между глаз. А с другой стороны, Бог через разум говорит, не делай, я же с тобой так не поступаю. А разве ты там достигнешь любви, единства, если дашь, как ты говоришь, между рог? И заметьте, вот тут надо прилепиться к добру, которому нас ничто не лепит, не клеит и не тянет. Сердце наше говорит, прилепись ко мне и прилепи ему кулаком между глаз. Заметьте, мы должны видеть, мы должны бодрствовать, мы должны понимать границу между побуждением от Бога и побуждением от сатаны, от разума и от плоти. И мы должны, заметьте, одно отвергать, а к другому прилепляться. Теперь еще что хочу сказать. 10 текст. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Вот когда мы с вами говорим вот, на тему любви, да, мы говорим там, любовь долготерпит, милосердствует, да, все правильно. Не ищет своего, там не раздражается, да? Мы можем и эту заповедь, если так ее назвать, да, можем исполнить. Хотя это нелегко, это уже большая довольно вершина, высота духовности. Если мы не раздражаемся, не мыслим зла, не ищем своего, там, да? Это уже большая высота. Но заметьте, при этом мы можем любить, заметьте, не раздражаемся, но любим. Но не с нежностью. Заметьте, это еще одна более глубокая мысль или добавочка, дополнение к 13 главе первого послания к Коринфянам. Что такое будьте братолюбивы друг к другу с нежностью? Ну, нежность – это не то, что там мама ребенка нежно погладила по голове, муж обнял жену, нежно поцеловал там глазки, губки, да, обнял, погладил, да. Ну, между мужем, женой, там, родителями, детьми, это все нормально. Но мы в церкви говорим. Что значит с нежностью? С теплотою, с душою, в которой нет, ну, будем говорить, напряга, нет напряженности, да, что я тебя глажу, как бы заставляю себя, да, заметьте. С нежностью – это с душою, с теплотою, да. С чувством, чтобы чувствовать, что я не притворяюсь, что у меня на сердце нет камня, даже небольшого камушка нет, небольшого оттенка нет зла какого-то, да? Я приводил вам примеры просто из собственной жизни. Да, когда-то вообще, как говорится, готов был разорвать своего противника, брата или сестру в церкви, хотя был верующий. Да, потом что-то начал понимать, какие-то подвижки стали проявляться у меня, да? Да, потом научился не раздражаться, но я понял, что я его и не люблю. Но я не раздражаюсь, но не люблю. И мысли плохие приходят, но я уже им не подчиняюсь, но они приходят, да? Потом вот вроде уже как бы еще дальше пошло дело с любовью, уже вроде люблю. А то потом ловишь себя на мысли, что когда, да, вроде люблю, да, вроде бы молюсь, да, вроде бы и нету раздражения, а потом обращаю внимание, что когда с тем, кто, ну, по отношению ко мне не очень добр, что-то случается нехорошее, и, знаете, ловишь себя на мысли такой, или на чувстве, точнее сказать, что праведен Господь, наказал вот его, а потом, стоп, думаю, ну, надо ж тебе такое, вот оно, естественно, вылазит. Вот когда вот это есть внутри еще не до конца доработанная любовь, вот когда ты еще это недоработанное, ты общаешься с кем-то, люди, ну, не буду говорить, кто каким чувством, но они чувствуют, не до конца ты любишь еще. Вот в данном случае, как я уже сказал, будьте друг другу братолюбивы с нежностью, чтобы... Знаете, вот, ну, когда ты с нежностью, с добром кому-то, да, а он отвечает тебе злом на добро, вы знаете, нежность пропадает. Не остается вот это чувство, которое, ну, хотелось бы действительно обнять этого человека, умереть за него, да? Нет, не хочется. И вот, вот эта деталь напоминает нам, что мы... Даже в любви должны быть настолько совершенными, чтобы даже, вот знаете, чувство теплоты не проходило, доброты, нежности, любви такой глубокой, тонкой, нежной, нелицемерной, да, это не должно от нас уходить. Помните, мы с вами читали, рассуждали на эту тему. Любите врагов ваших, заметьте, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. А ведь нам не хочется вот это проявлять по отношению к тем, кто является нашим врагом. Заметьте, благотворите. Мы не сможем благотворить врагу своему, да, если у нас в нашем сердце не будет блага. Не будет теплоты, не будет души, не будет нежности. Заметьте, здесь вот все выражения, заметьте, представьте тела ваши, далее, не сообразуйтесь вы, представьте тела вы, да, но преобразуйтесь обновлением ума, это вы, не думайте, это вы, заметьте. Пребывая в учении, это мы, по мере веры прочувствуем мы, с радушием благотворим мы, да? Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, мы, это нам написано. Я хочу подчеркнуть, что те люди, которые не хотят ничего делать, они, ну, просто выступают в роли врагов Божьих. Они отвергают Писание, хотя мы читаем там, ну, это относится к откровению. Кто добавит, кто убавит. Но это касается и всего Писания. Мы просто начисто вычеркиваем, вырезаем места Писаний, либо игнорируем их, разницы большой нет, где написано, что это мы должны что-то делать. Люди, которые не будут это делать, не приложат усилия, никакого результата в своей жизни не достигнут. Не достигнут они единства с кем-то, вот так и будут одинокими. Далее. В почтительности друг друга предупреждайте. Что такое слово «предупреждайте»? Опережайте друг друга. Старайтесь опередить друг друга в почтительности. Что такое почтительность? Это уважение. Ну, почтение. Что такое почтение? Вот, ну, беру. Почитай отца и мать. Что это обозначает? Почитай старца. Что это обозначает? Прислушайся к его мнению. Или, если это родители, прислушайся к их мнению. Почему? Заметьте, почтительность это обозначает. Вот я уже как-то говорил, да? Вот заметьте, когда вот ныне, когда там здороваются или вообще не здороваются, это вообще выражается непочтительность к человеку. А раньше было, когда почтительность, это голову человек склонял. Это, ну, там, рукой там к поясу прилагал, поклон делал. То есть почтительность, она чем характерна? Если я кого-то почитаю, то почитаю его выше себя. Что значит почтительность, предупреждайте друг друга? Не учите. Заметьте, если я учу кого-то, если я настаиваю, если я властвую, управляю кем-то, если я требую подчинения, обратите внимание, я требую, что уже противозаконно, требую, чтобы меня почитали, требую, чтобы меня любили, чтобы мое слово было для вас главным в жизни. Вот эти слова в почтительности друг друга предупреждайте. Не, о чем говорят? Прислушайтесь к мнению другого человека. Выслушайте его. Вы этим уважите, вы этим возвысите, вы этим расположите его к себе. Кто-то скажет, а если он глупости говорит? Ну хорошо, ну скажите ему, что он дурак. А после этого скажите, что вы его любите, хотели бы с ним дружить. И послушайте, что он вам скажет. Даже если он глуп. Ну, я не говорю о том, что с этим человеком знакомы уже 100 лет. Я не говорю, что человек по глупости все время лезет, учит, спорит. Тут немножко и то почтительность должна быть, уважение должно быть. Но в то же самое время там можно человеку дать понять, чтобы он прекратил этим заниматься. Но когда мы вот строим отношения, то я говорю, любой человек должен почитаться нами. Вот этот текст, каждый почитает другого выше себя, заметьте, выше себя. Обращайтесь к нему как к более духовному, к более рассудительному, к человеку, который, может быть, больше знает что-то. Даже если он не знает что-то, обратите внимание, а вдруг что-то, вот если выработается вот такая черта, почтительность к любому человеку, да, вы знаете, что иногда бывает, и кто-то, кого бы мы не почтили и не уважили, он иногда такую вещь, ну не все, а вот в каком-то вопросе что-то такое сказать, что мы сами будем удивляться, как он такое сказал, и мы можем себя поймать на мысли, что сами до такого могли бы не додуматься. Поэтому если я почитаю кого-то выше себя, я его почитаю, я уже автоматически нахожусь в роли ученика, а не учителя. Я его уважаю, я его слушаю, я его не перебиваю. Я стараюсь понять его речь, вникнуть в нее. Вот это называется «почитайте». Даже если кто-то вам сделал плохое что-то, да, а вы сделали ему добро, вы его почтили, невзирая на то, как он поступил с вами. И заметьте, вот это друг друга предупреждайте в почтительности, то есть как бы не ждите, вот он пусть первый придет, попросит прощения. Он первый начал, поэтому пока он не придет и не попросит прощения, я у него просить не буду прощения. Заметьте, это говорит о нашей гордыне. Предупреждайте, это говорит о чем? Не ждите от кого-то покаяния. Не ждите, что кто-то, не надейтесь и не настраивайте себя, что он или она первыми должны это сделать. Потом я уже вроде бы из милости вам окажу тоже, как говорится, почтение. Далее, 11 текст. В усердии не ослабевайте. Что такое в усердии? Да, для того, чтобы найти общий язык, надо прилагать усилия. Надо с душой это делать. Усердие, усердно трудится, усердно учится. Это называется, говорит, извините, это как бы слово обозначает прилежно. И вот когда мы с душой занимаемся вот этим служением, идем друг другу навстречу, вникаем, рассуждаем, мы должны быть готовы к тому, что кто-то не оценит, кто-то не поймет, кто-то еще не дорос до этого и не ответит взаимной любовью, а может быть где-то пренебрежет нами, а может быть еще и зло какое-то сделает, а может еще и не почтит нас, да? И заметьте, у нас будет пропадать, ослабевать усердие. У нас от сердца будет отходить желание что-то делать и просто, ну, будем так говорить, впасть в какую-то такую апатию, да, отрешенность какую-то, так, все, ладно. Ну, ладно, я не буду спорить, не буду ругаться, так, ну, и особенно, как говорится, распинаться не буду, что-то делать. Ну, раз такие люди, ну, и, как говорится, с ними пусть что будет, да. Заметьте, и в этом надо бодрствовать, и в этом надо не позволить себе ослабеть. Далее. Духом пламенейте. Заметьте, пламенейте. То есть пламя должно быть, огонек должен быть, ну как бы горючее должно быть, да? А почему такой совет? Духом пламенейте. А потому что настроение пропадает, когда вот кто-то не оценивает, кто-то не отвечает добром на добро, да? Пламенейте, не тухните, ну, я имею в виду, как огонь затух, да? Пламенейте, горите, любите, поймите, другим путем человека этого к себе не привлечешь. Я уже делился некоторыми такими своими опытами. Это тоже с годами приходит. Ну, у меня с годами, у вас, может быть, быстрее будет. С годами, потому что ну, я не читал таких книг, не слышал таких проповедей, которые бы вот так практично, вот так конкретно что-то бы объясняли, говорили, да. Поэтому годы уходили на то, чтобы вот до чего-то дойти, что-то понять. Потом на практике, как говорится, обкатать это все и утвердиться, да. И я это говорю, что наступали моменты в жизни, когда ну вот, человек делает зло, ну уже я к этому моменту, к чему-то такому уже, как говорится, подрос, да, наступали моменты, когда кто-то делает просто зло. И когда я вот уже обращал внимание, что ну нету такого зла у меня к этому человеку, ну мне его жалко. И мне не хочется спорить. И я хочу сказать, что это и в глазах видно. И в интонации в наших словах слышно. И в мимике лица нашего видно. Да? И человек, когда злится, а у тебя нет никакой такой отрицательной ответной реакции, я вижу, как он тухнет. Как вот этот пыл его спорить, доказывать, ругаться пропадает. Это я для чего говорю, что, вы понимаете, два огня, один злой, один добрый. И когда злой не может потушить добрый, добрый пламенеет, тот, как говорится, этот огонь добрый, как говорится, тушит тот плохой. Дальше сказано, Господу служите. Вот мы пришли еще к какому моменту. Вот то, о чем мы сейчас говорили, да, принесите тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения. Обратите внимание, вот это Богу служить. Это не песни петь, не молитвы совершать. Это не служение в церкви совершать. Богу служите, будьте скромными, прилепляйтесь к добру, отвращайтесь зла, бодрствуйте, трезвитесь, проявляйте, распинайте в себе неприязнь, да? Проявляйте любовь. Даже с нежностью. Далее, почитайте другого выше себя. Заметьте, вот это называется Господу служить. В усердии не слабевайте. Если мы контролируем и боремся с этим, это Господу служим. Духом пламенейте, это Господу служим. И 12 текст, последний на сегодня. Ну, я чуть-чуть добавлю. И если не сразу все у вас будет получаться, я вот сейчас хочу вам подчеркнуть, какая должна быть вера. не все сразу будет получаться. Не сразу мы получим ответ, если будем сеять добро, не всегда сразу пожнем тоже добро. Равнодушие будет, безответная любовь будет, может быть, еще и враждебность какая-то будет, может, еще и зависть какая-то появится, может, сплетни еще придется, как говорится, вкусить. Так вот, если сразу не будет получаться, и если мы настоящие верующие, то заметьте, утешайтесь надеждой. Надежда погибает последняя, да? Утешайтесь, не получается ничего, может, что-то вы не так делаете, может, себе надо покопаться, может, какой-то другой ключик, какая-то другая изюминка есть вот в этом человеке, и это надо найти, ключик надо подобрать. Молитесь за собой, наблюдайте, бодрствуйте, экспериментируйте, опять делайте что-то, но заметьте, ничего, если не получается, не опускайте руки. Утешайтесь надеждой. Опять, если ничего еще не будет получаться и будут скорби, будьте в скорби, будьте терпеливы. Заметьте, терпение где проявить? Не то, что там терпение не ответить злом за зло. Мы не отвечаем, мы, может быть, любим. Но от безответной любви у нас в душе начинают кошки скрести. И тут будьте терпеливы, и тут не позвольте этим кошкам ранить вашу душу. Далее. В молитве постоянны. Заметьте, когда ты кому-то что-то делаешь, ты кому-то стремишься что-то сделать, как-то с ним объединиться, идешь навстречу, уступаешь, почитаешь, а он, извините, не откликается положительно. Вы знаете, молиться не хочется за этого человека. Кстати, хочу сказать, в молитве, здесь же не то, что в молитве «Отче наш, еже си на небеси», не об этой молитве идет речь. А в молитве за себя, чтобы, как говорится, не сдать позиции, чтобы быть твердым, просите Бога об этом, да? И в молитве за этого человека, чтобы к нему не остыла наша любовь. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Мы прочитали с вами Римлян 12 глава, с 1 по 12 текст. Я думаю, вы поняли, что такое одно тело и один дух. Вот один дух. Вот этим духом должны взаимно быть пропитаны все мы. Семья, работа, церковь, кто куда ходит, да? Заметьте, везде надо вот этот дух культивировать. Но одна сторона не откликается, вы делаете все-таки огонь. Авось, как говорится, растопит лед чьей-то души. Если мы этого не будем проявлять, если мы будем срываться, поймите, каждый наш срыв – это провокация того человека, с кем мы хотели быть едиными, да? Это провокация того человека тоже на взрыв ненависти. У него появляется, как говорится, стимул, ах, ты такой рассякой, вот ты говорил о любви, а теперь сорвался, а и теперь мне легче тебе тоже гадости и покосе наделать. Вот какая задача стоит перед нами. Я понимаю, что проще было бы, знаете, иногда, может быть, у кого-то из вас появится мысль такая, типа, вот, говорит, а можно было бы покороче, и можно было бы вот это, неужели вот это столько надо делать? Я хочу сказать, мы вообще все это делаем, ну не это, а вообще все, что у нас в жизни происходит, мы все это делаем и потом пожинаем, мы сеем и жнем. Поэтому во все это надо вникать. И обо всем этом мы с вами читаем. И во все это надо вникать, а потом культивировать в себе. Дух Божий выступает в роли учителя, который научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Но делать будем мы, потеть будем мы, крест будем нести мы, и бороться с пороками своими будем мы. У нас, конечно, больше желания бороться с пороками другого человека, порицать, негодование проявлять, да, А вообще это нужно делать по отношению к себе. Я думаю, вы теперь поняли, вот, что значит посредством всяких взаимно скрепляющих связей со стороны каждого из нас, при действии в свою меру каждого члена, вот вы поняли, да, что мы все должны принимать участие и все взаимно что-то делать, какие-то шаги навстречу друг другу. И вот какой дух должен быть у нас, вот какой дух нужно культивировать в себе. И по прошествии некоторого времени, чем больше и тверже будет вера, чем более будем недоступны в этом своем стремлении и рвении, тем быстрее мы с вами сможем соединиться воедино, стать одним телом. Другими словами говоря, между нами будет гармония, взаимопонимание, любовь. И будет то Царство Небесное, которое мы должны будем показать этому миру. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Божьих вам благословений. И до встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.